Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных новостях коротко. В Пакистане в давке погибли по меньшей мере 26 человек. Глава ведомства ООН по делам беженцев совершает поездку по Северному Кавказу. В Италии и Венгрии сегодня проходят парламентские выборы. По меньшей мере 26 человек погибли в результате давки, возникшей во время религиозного собрания в городе Карачи на юге Пакистана. Среди погибших много женщин и детей, сообщается о десятках раненых. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш посещает сегодня Северную Осетию в рамках поездки по Северному Кавказу. Он встретился с беженцами из Южной Осетии и Грузии, проживающих в населенных пунктах Цалык и Гизель. Главной проблемой вынужденных переселенцев, по заявлению местных властей, остается безработица. В Беслане Гутерриш побывал на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы захвата школы в сентябре 2004 года. В память о погибших были возложены венки. В понедельник Антонио Гутерриш отправится в Ингушетию и Чечню. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением в больницу попали свыше 20 воспитанников детского сада в возрасте от 4 до 7 лет. Чем отравились дети, пока неизвестно. Результаты анализов будут готовы только в понедельник. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Политическое руководство палестинской группировки «Исламский джихад» отменило решение военного крыла приостановить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Лидер группировки Хадер Хабиб заявил агентству Рейтер, что спокойствия не будет, пока в этом районе продолжают действовать израильские военные. Ранее военное крыло «Исламского джихада» объявило, что прекратит на неделю ракетные обстрелы с тем, чтобы и Израиль прекратил наносить артиллерийские и авиаудары по сектору Газа. Сегодня при таком ударе погиб палестинец, несколько были ранены. Израиль заявляет, что это ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны. В Италии и Венгрии сегодня парламентские выборы. В Италии борьбу за власть ведут две главные политические силы – правоцентристская коалиция премьер-министра Сильвио Берлускони и левоцентристская оппозиция во главе с бывшим председателем Еврокомиссии Романо Проди. Проди, обещающий значительно снизить налоги и вывести итальянские войска из Ирака, несколько опережает Берлускони, за 5 лет правления которого экономика страны фактически оказалась в застое. Беседе с журналистами на избирательном участке Проди был немногословен.
«Я спал прекрасно. На улице прелестный солнечный день. Я надеюсь, что все закончится самым наилучшим образом»,
сказал Романо Проди. Голосование будет проходить до вечера понедельника. Исламские религиозные лидеры из европейских стран, собравшиеся на конференцию в Вене, призвали мусульман, сохраняя самоидентификацию, более глубоко интегрироваться в европейское общество. Официальный представитель одного из организаторов конференции, исламской общины Австрии, заявила:
«Имамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества, быть более заметными и благодаря этому разрушать стереотипы, бороться со страхами и предубеждениями против ислама»,
сказала представительница исламской общины Австрии. Иран назвал психологической войной сообщение американских СМИ о том, что Вашингтон серьезно рассматривает вопрос о нанесении ударов по иранским ядерным объектам. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Соединенные Штаты стремятся создать кризисную ситуацию. О том, что американские военные рассматривают вариант бомбардировок иранских ядерных объектов, сообщили газета «Вашингтон-Пост» и журнал «Нью-Йоркер». Белый дом заявил, что стремится урегулировать вопрос дипломатическими методами.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Непала Катманду произошли бурные столкновения между демонстрантами и полицией. Тысячи сторонников оппозиции вышли на манифестацию, несмотря на запрет властей, продливших на сутки действие комендантского часа. Полиция стреляла по демонстрантам резиновыми пулями, применила против них слезоточивый газ. Десятки людей арестованы. В Испании открыт институт цыганской культуры, который займется изучением и пропагандой культурного наследия цыган. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Считается, что речь идет об очередной инициативе властей по интеграции цыган в испанское общество. Они живут здесь с 15-го столетия, но по-прежнему относятся к наиболее маргинальным слоям. Так, из 600 тысяч цыган 70% не умеют ни читать, ни писать. Секретарь цыганского фонда Марио де Рио считает, что испанцы относятся к его народу с предубеждением. Мы должны доверять друг другу. И, разумеется, нравимся мы друг другу или не нравимся, необходимо проявлять взаимное уважение. Между тем, культура, песни и танцы испанских цыган, знаменитая фламенко, привлекают в Испанию туристов со всего мира. Часть цыган выступает в профессиональных фольклорных коллективах. Однако в основном представители этого народа занимаются уличной торговлей и сбором вторичного сырья. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Грузии сегодня отмечают 15-ю годовщину восстановления независимости и вспоминают погибших при разгоне мирной демонстрации в апреле 89-го года. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свободы Георгия Кабаладзе.
9 апреля 1989 года внутренние войска СССР при поддержке 345-го парашютно-десантного полка Советской Армии разогнали митинг с требованием независимости в центре Тбилиси у здания Верховного Совета. В результате разгона митинга погибло 20 человек, из них 18 женщин. 15 лет назад, 9 апреля 1991 года, Верховный Совет Грузии по предложению первого президента Звиада Гамсахурдия провозгласил независимость страны. У здания бывшего Верховного Совета, ныне парламента, в ночь на воскресенье начался митинг сторонников экс-президента Гамсахурдия. Грузинская православная церковь отслужила панихиду по Звиаду Гамсахурдия, отвергнув тем самым версии об его самоубийстве. Президент и председатель парламента Грузии Михаил Саакашвили и Нино Бурджанадзе, как и большинство депутатов парламента, также участвовали в траурных мероприятиях. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомним главные новости. В Пакистане в давке погибли по меньшей мере 26 человек. Глава ведомства ООН по делам беженцев совершает поездку по Северному Кавказу. В Италии и Венгрии сегодня проходят парламентские выборы. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 19 часов 7 минут. В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе программа Лили Пальвелевой «Выставочный зал» с рассказом о проблемах Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Курта Кобейна.
Во второй половине часа программа кулинарных путешествий Александра Генниса «Колобок» с рассказом об итальянской кухне.
А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – художник, литератор и публицист Семен Фабисович.
И мы начинаем час с программы Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
Выставочный зал. Передача «Радио Свобода» о художественных, исторических и научных музеях и галереях. На сайте Музея России появилось открытое письмо, авторы которого – сотрудники Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Текст как крик о помощи. Читаем. Мы обращаемся ко всем родственным учреждениям Москвы и России. Дорогие коллеги, давайте вместе противостоять произволу властей, иначе посягательство чиновников на российскую культуру достигнет своей губительной цели. Конец цитаты. Музей декоративного искусства собираются уплотнить, как коммуналку. Часть площадей Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом предполагают отдать Комитету Союзного государства Россия-Беларусь. Руководитель этой структуры Павел Бородин однажды, еще когда был кремлевским завхозом, уже присматривался к старинной усадьбе на Садовом кольце. Совсем недавно в музее собирались разместить общественную палату. Столько сил потратили, чтобы этого не случилось. И вот новая напасть. Директор Музея декоративного искусства Владимир Гуляев пришел к такому выводу.
Создается впечатление, что единственный резерв в Москве помещений для размещения кого угодно – это здание Всероссийского музея на Делегатской 3. Между тем, за то время, пока мы обсуждаем эти вопросы, мы видим, сколько зданий построено в Москве в большом темпе. Я понимаю, это деньги, но я не думаю, чтобы сохранение музейной структуры не стоило этих денег. На этот раз к нам приехали представители Росимущества и руководство Комитета Союзного государства России и Беларусь с вопросом, какие помещения мы можем выделить для аппарата Союзного государства.
То есть какие у вас лишние?
Какие у нас лишние, совершенно верно. Когда мы говорим, что у нас нет лишних площадей, нам показывают на здание, затянутое сеткой, в котором 3 года ведутся реставрационные работы, говорят, а самое главное, пишут в официальных письмах правительства, что мы в течение 3 лет не используем здание.
По назначению.
По назначению, да. Хотя реставрация, которую мы ведем, это прямое использование здания, потому что мы сохраняем памятник.
Каждый день я прохожу мимо строительной площадки на Малой Дмитровке. Здесь возводится центр телевизионного мастерства под руководством Познера. От прелестного особняка XIX века остался только жалкий кусок фасадной стены. К нему в скором времени пристроят так называемый новодел. Такие вещи в Москве сейчас происходят сплошь и рядом. Подлинная научная реставрация предполагает сохранение всего памятника архитектуры. Она намного дороже и требует куда больше времени. Этим и объясняется, что целое крыло Музея декоративного искусства 3 года затянуто сеткой. Здания 18-19 столетий нельзя отреставрировать в рекордные сроки. Но, судя по тому, что рассказывает Владимир Гуляев, чиновники и деятели культуры говорят на разных языках.
Такой аргумент выдвигается, что мы вообще нерационально используем площади. Они считают, что если в выставочном зале произведения искусства расположены в 1-2 ряда, то это нерационально. Потому что разместить там можно по объему здания значительно больше предметов. Если с пола до потолка, да еще в центре зала, да все углы занять, это абсурд. Они не понимают самых элементарных истин музейной работы. Они совершенно очевидно путают запасники и выставочные залы, не понимая того, что это помещение совершенно разного назначения. Причем на эту тему говорится очень много. Дело доходит до абсурда. Давайте все маленькие произведения поставим в шкафчик, где будут невысокие полки, а большие поставим в комнату, где будут более высокие полки. Расставив по ранжиру все произведения, мы сэкономим огромное количество места. Я не утрирую, к сожалению. Я говорю своими словами то, что они говорят на техническом языке. Вот это для них оптимизация.
По счастью, окончательное решение о выселении музея с части площадей пока не принято, подчеркивает Владимир Гуляев.
Из контекста всего разговора, который был пару недель назад, я понял, что это предварительная разведка, но на достаточно высоком официальном уровне, потому что приехали высокие представители Росимущества, причем с большим напором, с большой убежденностью в том, что только так и можно решить этот вопрос. И кроме того, приехал сам Павел Павлович Бородин, который, правда, сказал во всеуслышание, что он не настаивает на размещении здесь, а ему предлагают, и он рассматривает те варианты, которые ему предлагают. Зная отношение Комитета Союзного государства, вернее, руководителя его аппарата, к этой проблеме и сопоставляя некоторые высказывания, сделанные на протяжении последних 5 лет, я думаю, что Павел Павлович лукавит.
То есть его вполне бы устроило здесь находиться?
Мне кажется, да, хотя он сейчас отрицает этот факт. А наше здание, оно в трудах осваивалось, реставрировалось долго и мучительно, потому что ровно 25 лет назад, я напоминаю, что в этом году 25 лет существования нашего музея, это здание было в ужасающем состоянии, и мы многое здесь привели в порядок, но, конечно, далеко не все, потому что это процесс сложный и длительный. И мы не хотели закрывать музей на длительное время, мы постепенно вели реставрацию параллельно с созданием музейной структуры. Конечно, это все привлекает внимание людей, мыслящих коммерчески, мыслящих рационалистически. Это отнюдь не дураки, это очень умные, очень дельные, серьезные люди. У них просто другое мышление. Им кажется, что все, чем мы здесь занимаемся, это пустяки, что такую работу можно вести и в более скромных объемах. Можно так работать? Конечно, можно. Можно вообще оставить один зал и показывать в нем одних матрешек.
Для справки, в собрании музея не одни матрешки. В него вошли коллекции, собранные еще в конце XIX века великими меценатами. За 25 лет накопилось немало уникальных экспонатов, самые ранние из которых датируются XIV столетием. Кроме того, в Музее декоративного искусства постоянно проводятся выставки современных авторов. Буквально на днях состоялся вернисаж Кирилла Шейкмана, одного из самых известных эмальеров России. Как признается художник, эмали он особенно любит, потому что это практически вечный материал.
Древняя техника эмалирования относится к очень ранним эпохам. Еще в Египте саркофаги и всевозможные украшения делались с включением смальты. А смальта – это, собственно, стекло расплавленное. Но вершина достижения – это считается Византия, перегородчатая эмаль византийская. Это 10, 9, 11 век. Поэтому перегородчатая эмаль – техника наиболее традиционная. Сюжеты я беру в основном известные, но трансформирую их в современной подаче.
На одной медной пластине Шейкман помещает рыбу, древнейший символ Христа, птицу, Святой Дух, и принятое в более поздней традиции изображение самого Христа. Художник свободно оперирует знаками разных мифологических систем. Его скульптура «Зверь крылатый», конечно же, напоминает крылатых животных, ушедших восточных цивилизаций. Однако при этом зверь Шейкмана с его жесткими лаконичными формами еще и очень современен. Туловище хищника стянуто медными обручами с заклепками. Над грозным хребтом сияют покрытые перегородчатой эмалью голубоватые крылья.
Вы слушали программу Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа моего коллеги Алексея Кузнецова «Безумные новости».
«Нет ничего тягостнее сознания только что сделанной глупости». Эти слова Тургенева вполне можно предпослать нашему выпуску «Безумных новостей». В Саранске украли автограф Владимира Путина, рассказывает наш корреспондент Игорь Терин.
4 года назад, во время делового визита в Мордовию, президент России посетил кафе «12 стульев» и оставил здесь на память автограф. Но недавно автограф был похищен. За президентским столиком компания отмечала какой-то юбилей. Сотрудники кафе обратили внимание на пропажу только после ухода гостей. В рамке вместо листа с надписью оказался чистый лист бумаги. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Музей Кембриджа лишился своих ценнейших экспонатов. 3 уникальные китайские вазы династии Цинь более 40 лет стояли на подоконнике музея, но один из посетителей наступил на развязавшийся шнурок и, падая, превратил произведение искусства в кучу осколков. Очевидцы происшествия рассказывают, что мужчина все еще сидел в оцепенении, когда прибежали смотрители. Вокруг царила мертвая тишина. Затем мужчина начал что-то бормотать и, глупо улыбаясь, показал на шнурки, говоря, что это они во всем виноваты. «Это мой ночной кошмар, который стал явью», — сказал директор музея Данкан Робинсон. В Самаре состоялись первые в Поволжье тараканьи бега, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Необычное состязание прошло на квартире самарского энтомолога-любителя Алексея Егорова. В забеге участвовало 10 мадагаскарских тараканов, экзотических насекомых размером в 5 раз больше обыкновенного рыжего таракана. Зрители сначала приняли мадагаскарских тараканов за огромных жуков, но, узнав, что это действительно тараканы, с азартом принялись делать ставки. На ближайших тараканьих бегах устроители намерены установить в конце дистанции – видеокамеру, чтобы определять насекомых, победителей забегов с помощью фотофиниша. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Британии отважный петух устроил поединок не на жизнь, а на смерть с лисицей, забравшейся в его курятник. Хозяин петуха застал свою птицу в тот момент, когда петух стоял посреди двора и отчаянно кукарекал на прихрамывающую лису, пытающуюся выскочить за ворота. При этом гордый своим поступком глава курятника был похож на боксера, вышедшего победителем в неравной битве. Удивленный хозяин рассказал, что его петушок проявил отвагу и смекалку. Он ухитрился выйти из битвы целым и невредимым, чего нельзя сказать о лисе, клочья шерсти которой фермер до сих пор находит возле курятника. Теперь фермер и петух уверены, что лиса больше не рискнет забраться к ним во двор. Участковый милиционер задержал вора при помощи электрической лампочки. Подробности у нашего корреспондента из Пскова Анны Липиной.
Жильцы одного из многоквартирных домов страдали от рук неизвестного воришки. Неизвестный повадился воровать запасы картофеля, солений и варений, которые хранились в сельскохозяйственных ячейках, расположенных в подвале дома. Участковый милиционер установил на входной двери в подвал световую сигнализацию, а сигнальную лампочку вывел в квартиру заинтересованных жильцов. Однажды ночью она сработала. Жильцы направились к двери подвала и прочно заперли ее снаружи, вызвали милицию. Так воришка был пойман. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Служащие банка в Загребе собирались идти домой, когда внезапно услыхали сильный стук в дверь. Перед дверями стоял мужчина в маске и с пистолетом в руках. Однако спустя некоторое время преступник бросил попытки проникнуть в помещение и скрылся с несостоявшегося места преступления. Очевидцы, несмотря на скрытое лицо грабителя, заметили, что его сильно раздосадовало собственное опоздание. Большинство банков открыты до 7 вечера, но, правда, есть и те, кто работают дольше. А он, наверное, просто ошибся адресом и перепутал отделение, заметил представитель полиции. Небольшое частное агентство выпустило в Ижевске две колоды необычных игральных карт, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
В одной из них фигурируют политики регионального масштаба, в другой – бизнесмены. Не хватило женщин для карточных дам, но, по словам авторов проекта, в средневековой Германии вместо дам был старший валет. В раскладе строго учтен политический и экономический вес тех, кто вошел в колоду. Главное должностное лицо Удмуртии – президент Александр Волков – червовый туз. Разместить заказ на печать в пределах Удмуртии не удалось. Печатали карты в одном из соседних регионов. Отклики фигурантов неодобрительно сдержанные, но исков пока никто из них не предъявил. Представители местной оппозиции авторы намеренно не включили в колоду политиков, поскольку, по их словам, проект не имеет политического подтекста, он чисто коммерческий. Тем не менее, по слухам, обиделись именно шестерки. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Это были «Безумные новости» от Алексея Кузнецова.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Курта Кобейна.
Двенадцать лет назад, 8 апреля 1994 года, электрик, пришедший устанавливать сигнализацию в одном из частных домов Сиэтла, обнаружил труп молодого белого мужчины. По данным судмедэкспертизы, он покончил с собой за 3 дня до этого, выстрелив в голову из ружья. Самоубийца Курт Дональд Кобейн, 27 лет, лидер группы «Нирвана», на тот момент был, без преувеличения, самым знаменитым рок-музыкантом планеты Земля. В крови Кобейна была обнаружена запредельная концентрация транквилизаторов и героина. Врачи даже удивлялись, как он вообще смог нажать на курок. В тот же день, после того, как смерть Кобейна стала новостью номер один для всех мировых информагентств, вслед за ним ушли из жизни еще 3 подростка – в Турции, Австралии и США. В предсмертной записке, которую Курт написал красными чернилами, в частности, говорится: «С 7-летнего возраста я почему-то стал ненавидеть все человечество.
Наверное, потому что я слишком много любил и страдал. Я мрачный и угрюмый тип, в душе которого не осталось ни капли страсти. Поэтому помните, лучше сгореть мгновенно, чем угасать долгие годы. Мир, любовь, сострадание. Курт Кобейн. Курт Кобейн родился 20 февраля 1967 года в пригороде Абердина, штат Вашингтон. Родители, отец немец, мать ирландка, развелись, когда Курту было 8. С тех пор он жил по очереди у многочисленных родственников. Когда Кобейну исполнилось 18, произошла его историческая встреча с таким же, как он, фанатичным поклонником панк-рока, 20-летним выходцем из Югославии Крисом Новоселичем. Они собирают свою собственную группу, в которой Курт садится за барабаны. Потом он занимает место за микрофонной стойкой. Сменив несколько названий разной степени нелепости, они наконец-то начинают именоваться Нирваной. В 1988 команда выпускает свой первый сингл, а на следующий год за смехотворную сумму в $600 записывает дебютный альбом «Блич», ставший хитом на студенческих радиостанциях. Ну, а следующая пластинка Nevermind 91 года опережает в чартах работы таких классиков, как Guns N' Roses и U2. И, даже страшно подумать, сталкивает с верхней строчки хит-парада самого Майкла Джексона. В мире произошла очередная рок-революция. Начиналась эра музыки гранж, эра группы Nirvana. Главная заслуга группы Nirvana в том, что она сделала альтернативную музыку абсолютно конкурентоспособным продуктом. До Nirvana территорией альтернативы были маленькие клубы, локальные фестивали и самые дальние полки музыкальных магазинов. Nirvana же более чем убедительно доказала боссам шоу-бизнеса, что сумасшедшая и энергичная музыка, созданная для подростков вчерашними подростками, выросшими на тех же улицах, может быть очень коммерчески успешной. Последняя на сегодняшний день рок-н-ролльная революция, инициированная группой Nirvana, изменила лицо музыкальной индустрии, и мейнстрим уже не мог быть таким, как прежде. Но, как и бывает с любой революцией, делали ее одни, а пользуются ее плодами совсем другие люди. И нынешнее засилье на сцене и на экране мальчиков с гитарами наперевес, старательно взлохмаченных, аккуратно агрессивных и отчаянно делающих вид, что они играют искренний рок, это тоже заслуга Nirvana.
Другое дело, что за последние 12 лет среди них не появилось ни одного, кто хотя бы отдаленно напоминал Курта Кобейна. Такого озлобленного, такого депрессивного, такого ненормального и такого талантливого и настоящего.
Сразу после объявления и сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа Александра Генниса «Колобок».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 26 человек погибли в результате давки, возникшей во время религиозного собрания в городе Карачи на юге Пакистана. Среди погибших много женщин и детей, сообщается о десятках раненых. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш посещает сегодня Северную Осетию в рамках поездки по Северному Кавказу. Он встретился с беженцами из Южной Осетии и Грузии, проживающих в населенных пунктах Цалык и Гизель. В Беслане Гутерреш побывал на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы захвата школы в сентябре 2004 года. В Ростове-на-Дону с пищевым отравлением в больницу попали свыше 20 воспитанников детского сада. Чем они отравились, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело. Политическое руководство палестинской группировки «Исламский джихад» отменило решение военного крыла приостановить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. Лидер группировки Хадер Хабиб заявил агентству Рейтер, что спокойствия не будет, пока в этом районе продолжают действовать израильские военные. Иран назвал психологической войной сообщение американских СМИ о том, что Вашингтон серьезно рассматривает вопрос о нанесении ударов по иранским ядерным объектам. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Соединенные Штаты стремятся создать кризисную ситуацию. В столице Непала, Катманду, произошли бурные столкновения между демонстрантами и полицией. Десятки людей арестованы. Оппозиция протестует против неограниченной власти короля Непала Гьянендры и требует возвращения страны к демократии. Мощные ураганы и торнадо пронеслись в субботу над 9 американскими штатами, от Миссисипи до Джорджии. В штате Теннесси погибли 12 человек. Десятки тысяч людей остались без электричества. В Грузии отмечают 15-ю годовщину установления независимости. Независимость была вновь провозглашена 9 апреля 1991 года Верховным Советом страны по инициативе его председателя Звиада Гамсахурдия.
Говорит Радио Свобода, в Москве 19 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода художник, литератор, публицист Семен Фабисович.
Задать вопрос нашему гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Сейчас на волнах Радио Свобода программа Александра Генниса «Колобок».
Все дороги ведут в Рим, но он, как океан, никогда не переполняется. Став самой неизбежной туристской достопримечательностью еще со времен Римской империи, Италия умудряется никого не разочаровать. Она всюду разная, но в ней всегда хорошо. Именно поэтому об Италии трудно рассказывать. Счастье ведь часто немое. Несмотря на прямолинейность южного солнца, прелесть итальянского пейзажа вкрадчива, как акварель, и незабываема, как итальянская кухня. С кулинарной, как, впрочем, и историко-культурной точки зрения, Италия – фикция. Каждая ее часть ест свое и по-своему. Вечное правило – чем короче путешествие от земли к столу, тем вкуснее обед. Считается, что природа добрее всего к итальянцам в Тоскане. Во всяком случае, здесь подают самые толстые флорентийские стейки, самые густые бобовые супы, сваренные по еще этрусским рецептам, и в сезон жареные на гриле шляпки боровиков, которых здесь умеют ценить не меньше Солоухина. Лесистая Умбрия славна дичью. кабанами и зайцами, а также трюфельными. Их здесь открыли задолго до бессовестных, говоря о ценах, французских ресторанах. В светлых доломитовых Альпах белобрысые итальянцы с фамилиями Шварц и Мюллер кормят клёцками, плавающими в соусе из душистого от горных лугов сливочного масла. Венецианская кухня больше других пострадала от туристов, которым все равно, что есть, лишь бы быстро. Но если приехать сюда зимой, то в хорошем, то есть неказистом месте нужно заказать три сокровища. Пасту с мелкими моллюсками, поджаристую кукурузную кашу поленту в чернилах кальмара и ризотто из риса, окрашенного шафраном в цвета желтых китайских шелков. Жареную рыбу тут подают на толстой, впитывающей жир бумаги. Морской суп варят так, словно опустили кипятильник в битком набитый аквариум. И даже нашу грубую, но любимую картошку доводят до консистенции облака, готовя каплевидные ноки. Хотя бы в одном смысле с Италией туристу проще. При всем разнообразии природных условий, исторических традиций и местных темпераментов, итальянское меню не бывает сложным, как французское, и длинным, как китайское. Пользуясь локальными деликатесами, оно все-таки придерживается общего, как в ренессансной живописи, канона, отдаваясь устоявшимся национальным предпочтениям. В мясе это обычно телятина, от плоской миланской котлеты до жаркого оса бука с непременной мозговой косточкой. В сырах горгонзола, лучше всего горная, моцарелла, особенно буйволиная, и пармезан, натертый в тарелку. В пряностях свежие травы – розмарин, орегано, петрушка, в десертах мороженое, включая помидорное. Но не набор продуктов и не кулинарные приемы отличают хорошую итальянскую кухню, а врожденное чувство гармонии. Первый раз попав в Италию и уже попробовав всего, что можно, я под конец забрел в остерию у моря. Меня увлекли крохотные осьминоги, плававшие в маринаде из оливкового масла и уксуса. Набрав тарелку, но не успев откусить, я на свою беду вспомнил Хемингуэя. В Италии его герои часто пили напитки с экзотическими названиями «Стрега» и «Самбука». Не догадываясь, что это ликеры, я заказал их хозяину. Почернев лицом, он схватил себя обеими руками за горло, что не помешало ему громко заорать. «Вина бьянка, ступида!» Я понял его без словаря, но исправиться не успел. Бросив фартук на пол, хозяин выбежал из своего заведения. Надеюсь, не топиться, хотя больше я его не видел. Преподанный урок пошел мне на пользу. Я узнал, что гармония — это искусство аккорда, сочетающего разное в одно безошибочное и неразъемное целое. Лад, чувство соразмерности и уместности, воспитанный пейзажем и гениями этой счастливой страны, приводит к тому, что, садясь за стол, итальянцы так же редко ошибаются, как становясь к мольберту или пюпитру.
Malinconia, ninfa gentile, la vita mia consacro a te. I tuoi piaceri chi tiene a file, a piacere veri nato non è.
Самый ценный экспорт итальянского кулинарного дара – пицца. Особенно в Нью-Йорке, где она, выпеченная в кирпичной печи, лучше, хоть и толще, чем на родине. С эмигрантами такое бывает. Но пицца – только введение в итальянское меню Нью-Йорка. Репортаж с его улиц ведет постоянный корреспондент «Колобка» Рая Вайль.
30-летняя Дороти родилась в Нью-Йорке, а родители родом из Италии, из Сиены. Она там еще не была, но итальянскую кухню знает хорошо.
I like spaghetti al pesto.
Мое любимое блюдо, переспрашивает меня Дороти, спагетти альфесса и лазанья. Я вообще люблю все, что из макаронных изделий приготовлено. Спагетти могу есть каждый день, с мясом, с рыбой и просто с соусом, без всякого мяса. Крис Уэлл, хоть и не итальянец, но объездил всю Италию, и на юге был, и на севере. Самым неожиданным блюдом для меня там были тормозини и панини. Это такие малюсенькие бутерброды, совершенно потрясающие, никогда ничего подобного не ел в своей жизни. Их делают с чем угодно, с мясом, с грибами, с овощами. Панини на гриле с золотистой корочкой, а внутри мягкие. А тормозини просто хлеб, но всегда свежайший, тонко нарезанный, с хрустящей коркой. Невероятно вкусный. Ну, а есть у вас любимое итальянское блюдо? Очень простое. Я люблю спагетти с хорошим мясным соусом. Только спагетти должны быть правильно сварены, а соус правильно сделан. Могу ли я сам это приготовить? Безусловно. Я делал это много раз и убежден, что приготовленные мной спагетти с мясным соусом – это очень вкусное блюдо. У 50-летнего Джо корни, как и у Дороти, итальянские.
Lasagna. My mother, she made, she was from Sicily.
Из всех итальянских блюд я больше всего люблю лазанью, говорит он. Готовить ее я, конечно, не умею и пытаться даже не буду. Я вообще готовлю плохо, не получается. Моя мать, она родом была из Сицилии, она готовила такую лазанью, которую никто не мог повторить. Я был во многих ресторанах и в Нью-Йорке, и в Италии. Никто такой лазаньи сделать не мог. С тех пор, как она умерла 20 лет назад, я уже никогда так вкусно не ел. Скажи, Джо, а без какой еды не может обойтись итальянец в Америке?
Real Italian, stuffed artichoke. Yeah, stuffed artichoke.
Без артишоков, фаршированных хлебными крошками, яйцом, изюмом, орехами. Их все по-разному готовят. Не знаю, что моя мама еще туда клала, но они получались такие, ну, просто обидные. И еще она сама делала каноли с кремом. Это мои любимые пирожные. И запели, и печенье разное. Потрясающее печенье. Итальянцы гурманы. Они знают толк в еде.
Блюдо, в котором отражается вся Италия, конечно, макароны. Нет ничего проще пасты, рецепт которой могут, а иногда и должны, исчерпывать мука с водой. Но это простота мистерии, которую тоже разыгрывают двое – жизнь и смерть. Паста выпускает на волю душу пшеницы, причем той, что, как Цезарь, известна твердостью. Поэтому ее можно резать ножом и есть как мясо. Для этого она, словно сама Италия, должна быть окружена водой в изобилии. Чтобы сварить пасту правильно, альденте, лучше выбросить часы и пробовать макароны поминутно. Дождавшись соблазнительного оттенка янтарной прозрачности, можно бросить в кастрюлю лед, мгновенно остановив кипение. Но и тогда результат не гарантирован. Чего я только не делал. Купил особую машину, возил контрабандой канадскую муку, даже карузо крутил макароном. Но все равно лучший способ насладиться пастой – отправиться в Италию. Не умея ее испортить, итальянцы не знают, как исправить наши ошибки. Возможно, что этому, как дыханию, нельзя научить вовсе. Еще меня поражает в пасте неодолимая зависимость содержания от формы. Хотя, давно занимаясь литераторским ремеслом, мог бы уже и привыкнуть.
Вы слушали программу Александра Генниса «Колобок».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19:42. В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» художник, литератор и публицист Семен Фабисович. Семен Натанович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов стал председателем учрежденного в субботу движения «Народно-демократический союз». Национальное географическое общество США опубликовало оригинал текста так называемого «Евангелия от Иуды». Согласно этой версии, Иуда сдал своего учителя римлянам по прямому указанию Христа, который якобы убедил Иуду, что только через распятие и крестные страдания сможет проявить божественную сущность и искупить все людские грехи. В Петербурге застрелен студент из Сенегала. В результате теракта в шиитской мечети в Ираке погибли более 50 человек. По обвинению в хищениях и отмывании денег арестован вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян. В Италии проходят выборы в парламент. В Минске состоялась инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евросоюз и США не считают белорусские выборы справедливыми и требуют их повторного проведения. Блок «Наша Украина» выразил готовность создать коалицию для формирования правительства Украины с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией. По обвинению в мошенничестве арестован руководитель секты Григорий Гробовой, обещавший воскресить детей, погибших в результате теракта в Беслане. Прокуратура Голландии подтвердила, что бывший президент Югославии Слободан Милошевич скончался в камере Гаагского трибунала по естественным причинам. Саддаму Хусейну предъявлены обвинения в геноциде. Французские профсоюзы объявили ультиматум правительству, требуя до 15 апреля отозвать закон о трудоустройстве молодежи. В Москве члены КПРФ провели вторую всероссийскую акцию протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Мощные ураганы и торнадо пронеслись в субботу над 9 американскими штатами, от Миссисипи до Джорджии. одобрена Декларация о правах и достоинстве человека, предложенная делегатами 10-го Всемирного Русского Народного Собора. Руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил запретить импорт в Россию не только вин, но и всего алкоголя из Грузии и Молдавии.
Это был краткий обзор событий недели. Ответить на вопрос, какое из событий недели вам представляется наиболее важным, мы предлагаем нашим слушателям по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И тот же вопрос нашему гостю Семену Фабисовичу. Семен Атанович, что бы вы назвали главным событием или событиями недели?
Ну, на меня наибольшее впечатление произвело вот это вот решение Русской Православной Церкви, что нам нужны другие права человека. Мне кажется, что таким образом, ну, не первый раз это приходит в голову, что православие, Русское Православие — это какая-то такая другая религия, чем христианство, потому что, собственно, Декларация прав человека — это порождение, в общем-то, христианской цивилизации, культуры, как бы некоторый такой, можно сказать, этап. А здесь вот то, что Русскую Православную Церковь не устраивает пропаганда индивидуализма и что права человека превалируют над интересами государства, это, в общем-то, говорит о том, что не устраивает свобода, которая заложена в основу Декларации прав человека и которая составляет главное достояние западной цивилизации.
А что, на ваш взгляд, предлагают делегаты Всемирного Русского Народного Собора взамен вот тех черт, что вы сказали?
Ну что, соборность, как бы, вот...
То есть подчинение индивидуального общественного.
Ну, все то же самое, вот это вот, все, что было.
Но ведь Генеральная Ассамблея ООН в 1948 году приняла Декларацию прав человека, Россия ее подписала, тогда еще Советский Союз. Стало быть, в случае, если декларация одобрена, нынешняя, то что теперь делать? Как руководство к действию воспринимать ее трудно или можно? Или надо идти в международные инстанции общественные и выходить из той декларации, так что ли?
Ну, я не знаю, что, собственно, хочет РПЦ, но что оно явно хочет, это претензия на повышение своего влияния, на вот такую власть над умами жителей этой страны. И все преследования вот этих вот художников, которые там в своем пространстве устраивают выставки «Осторожно, религия», да, вот тут получается, что действительно надо быть осторожным.
А как вы думаете, в таком своем стремлении Российская Русская Православная Церковь идет, ну, как говорится, в ногу с властью, с нынешней российской властью? Это,
думаю, что да.
Примерно одна цель, да?
Да, в общем, такое вот желание изолировать себя, заявить о своей самобытности, уникальности и несогласии вот с мейнстримом западным, культурным, общественным, оно просматривается четко во всех действиях и власти, и церкви здешней.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов стал председателем нового движения «Народно-демократический союз». Семен Натанович, каковы, на ваш взгляд, перспективы этого движения?
Я не знаю, в условиях, когда вообще вся политическая жизнь стала какой-то такой игрушечной и очень предсказуемой, ну, наверное, опять там сейчас что-нибудь ему начнут шить, там какие-нибудь дачи еще.
Как еще дачи? Ведь уже
я не знаю, дачи были. Нет, ну, что-нибудь другое тогда, каких-нибудь содержание бизонов, значит, в неволе.
Например, да? Ну, то есть, серьезных перспектив вы не видите у движения Касьянова?
Ну, а что можно называть серьезными перспективами? Что они вот там...
В какой-то степени пройдут? Приход в Думу, например, или в той или иной степени причастность к власти, к новой.
Ну, я не совсем понял, кто, собственно, пока его поддерживает. Но я думаю, что президент и его команда настолько контролируют, как бы, всю ситуацию, что, ну, вот эта история с Рогозиным недавняя, да, как его убрали. Такой страшно популярный, такой же, вот, казалось бы, кандидат в наш Гитлер, вот все должны кричать ужас, спасать. А его просто взяли тихо и убрали, и все. И даже не показали ни по ящику, там, нигде слова ему не дали. Вот. И
Поэтому говорить о каких-то вот естественном развитии каких бы то ни было политических событий просто, мне кажется, смешно. Вот, интересно. Нет, хорошо, замечательно создали. Просто посмотрим, что будет дальше. Ну,
тем более в названии присутствует термин «демократический», хотя, опять, как и в предыдущем нашем тематическом блоке, не просто демократический, но и народно-демократический. Чем одно от другого отличается, трудно сказать.
Ну, да.
Просто это этикетка очередная.
Сейчас уже неприлично, чтобы вот не было народного, там, чего-то такого вот... кивка в эту сторону. Уже без этого нельзя. Вот либерал-то ругательное слово, вот надо чем-то...
Демократический. Вот народная демократия был такой в советские времена термин.
Ну, это страны народные были демократии. Вот мы теперь опять
стремимся. Очевидно, в ту сторону, да, будет движение. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях Семен Натанович Фибисович, художник, литератор и публицист. Мы обсуждаем события истекшей недели. Вопросы можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И не только задавать вопросы, но и высказывать вашу версию, уважаемые слушатели, вашу версию главного события недели.
В Петербурге застрелен студент из Сенегала, и таким образом продолжился ряд преступлений, совершенных на почве национализма, ксенофобии. Семен Натанович, как вы полагаете, можно ли считать, что в России сейчас отмечается серьезный рост националистических настроений? Если да, то в чем причина этого?
Ну, он не серьезный, он такой равномерный. Он идет уже много лет, вот такой равномерный рост не только националистических настроений, но и расизма, если называть вещи своими именами. А стимулировано это, с одной стороны, вот тем, что мы обсуждали до этого, вот тем, что Россия заявляет себя как некоторую культурную и общественную и политическую самобытность, противопоставленную вот всему остальному миру. А с другой стороны, отсутствием вот борьбы с этими проявлениями, реальной борьбы с этими. Вот сейчас вот только вот начали, да, когда уже начали просто убивать пачками там Воронеж, Питер, там этих вот цветных, шум подняли. А ведь год назад там... Ну, вот я футбольный болельщик, вот, ну, понятно, вот футбольные фаны там. Появляется черный на поле в составе любимой команды, начинается улюлюканье, свист, там, обезьяну изображают. Это же нормально, об этом там пишут, но ни наказания, ничего за это нет. Увещевают. Ну, мы же, говорят, не расисты. Ну, какие же мы не расисты, когда мы расисты, если вот так вот.
Просто в последнее время вспышка уж очень очевидная с убийствами.
Ну,
с...
да, это уже международный резонанс, серьезный. На это как-то надо реагировать. Но, слава богу, вот начали как-то реагировать. Может быть, это будет иметь какие-то более пролонгированные последствия, серьезные.
Вы сказали интересную вещь, что... любовь к России, так сказать, осознание себя как россиянами, почему-то предполагает у этих людей предполагает противопоставление себя западным ценностям. Хотя западные ценности в том и заключаются, на мой взгляд, чтобы не противопоставлять себя кому-то, а наоборот интегрироваться друг с другом. Мне кажется, в этом принципиальное различие, как вы полагаете?
Я думаю, да. Потому что ни англичанам, ни итальянцам, ни испанцам их приверженность... ценностям свободы и западной культуры не мешает чувствовать себя патриотами своей страны. А вот в России традиционно, ну, это все время разные формы принимает, да, вот коммунизм это тоже такая вот форма вот, создания своего рая такого на земле. А сейчас мы опять не такие, как все, мы опять самые лучшие, а все остальные, естественно. Ну.
В России даже некоторое время было четкое противопоставление терминов. Либо ты демократ, либо ты патриот.
А да.
Вот,
ну, в сознании,
довольно загадочно.
Неужели невозможно и то, и другое?
Вот в этом, мне кажется, драма, в общем-то, наша, и вот украинцы, им просто повезло, потому что у них националистический вектор и либеральный направлены в одну сторону, в сторону Запада. И поэтому у них есть возможность, в принципе, стать цивилизованной страной. А у нас традиционно вот эти вот патриотизм отдан на откуп, значит, вот этим славянофильству, евразийству и так далее. А все, что связано с вот, взглядом на Запад, это тут же следует обвинение в антипатриотизме.
Да больше того, в безродном космополитизме, напомню
вам. Ну, я уж не говорю, это мне не надо напоминать.
Семен Натанович, Национальное географическое общество США опубликовало оригинал текста так называемого «Евангелия от Иуды». Многие эксперты уже объявили этот документ серьезным основанием для пересмотра основных постулатов христианства. Как вы полагаете, действительно так велико значение этого документа?
Ну, Это очень интересный документ. Я думаю, что его историческое значение огромное. Но то, что он вот повлияет на какие-то мировоззренческие базовые вещи, я так не думаю. Потому что такая версия существовала давно о том, что Иуда – это любимый ученик. И вообще говоря, хотел как лучше. Здесь вот другая, более еще радикальная версия, что сам Иисус его к этому подтолкнул. Да, то есть, ну, в этом есть логика. Да, Господь же, он, в общем-то,
ну, вообще, версия, как... по-моему, лежит вполне в русле традиционного христианства. Она скорее окажет влияние, изменит взгляд на самого Иуду, может быть, но не на основную доктрину христианскую.
Я думаю, что на основную доктрину он никак не повлияет, но это вот вопрос о предопределении. Тут можно в этой связи обсуждать, собственно говоря, насколько там Иисус там был жертвой обстоятельств, или он сам эти обстоятельства провоцировал.
Ну да, это скорее такой богословский спор, но
да,
никак
да,
не
мировоззренческий. Да, это там уже, да, теология пойдет.
Ясно. Перенесемся, вернее, вернемся поближе. Вы уже упомянули Украину и развитие ситуации на Украине. Как вы вообще относитесь к ситуациям после выбора, сейчас после выборов парламентских? Появилась возможность создания коалиции, хотя совсем недавно противники выглядели, ну, непримиримыми до нельзя. Что сейчас может быть? Противники примирятся, начнется новый виток какого-то строительства с тем самым взглядом на Запад, о котором вы говорили? Или опять начнутся какие-то, как говорится, разборки? Извините, ну, за жаргон.
Я не знаю, что там точно будет, ведь уже в рамках вот вроде бы этой коалиции опять там последовали какие-то резкие заявления со стороны Тимошенко, да, как это, к космополитизму.
А, вы вспомнили Лидию, да. Тимощук, да.
Да.
Извините, вот. Я вам напомнил.
Да, вот, и наверняка, но она же, в общем-то, такой немножечко человек такой эксцентричный, мягко выражаясь, да, поэтому... Наверняка нет, она там будет свою игру играть и все время провоцировать какие-то конфликты и скандалы. Мне просто вот в целом, вот векторно, хотелось бы, чтобы у Украины получилось, чтобы они не окунулись вот в это вот болото распри каких-то конфликтов, вот самопожиранием бы не занялись, как России это свойственно. И у них есть, в отличие от нас, предпосылки к тому, чтобы избежать
этого. Ну, вообще, коалиция кажется вам работоспособной, в принципе, если она будет?
Теоретически, в принципе, да, если это вменяемые,
да,
люди, если они
возможно,
действительно,
да,
заинтересованы в, вот, в том, чтобы их страна, значит, шла этим путем, то, конечно.
У нас есть звонок. Надежда Аркадьевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я коротко о Борисе Григория Гробового, как говорится.
Да, пожалуйста.
Как он теперь, телепортируется из камеры или нет? Как вы думаете?
Серьезный вопрос.
Подозреваю, что нет. Ну, а если телепортируется, тогда нам, наверное, расскажут об этом. Это действительно интересно было бы. Но я думаю, вряд ли.
Честно говоря, вот даже не хочется ничего ироничного говорить по отношению к этому человеку, просто который сыграл на самых святых каких-то чувствах. И даже если он телепортируется, то вряд ли он займется.
Он даже не на
тем,
святых играет чувства, а на подавленности,
да,
несчастных
это...
людей, на чужом горе просто себе эти самые строит свои замки. Это просто слов нет.
Давайте вернемся еще к нашим ближним соседям, к российским. Белорусские выборы, по мнению Евросоюза и США, признаны несправедливыми. А как вы полагаете, что Россия делает в этом случае? Россия формально считается совместно союзным государством с Белоруссией. Как реагировать, как себя вести, требовать ли повторных выборов или, наоборот, давать гневную отповедь Америке и Евросоюзу?
Я вот только что подумал, что, может быть, как раз вот это решение съезда православного, оно и направлено на подведение базы, на то, чтобы на это никак не реагировать. Значит, что вот у нас другие ценности, и поэтому мы, соответственно, на вот эти выборы реагируем в согласии с этими своими ценностями, а именно там... плюем на то, что там считает Запад, наблюдатели и так далее.
Ну, поскольку разрабатывается сейчас конституция союзного государства, это все не так-то просто. Это могут быть очень дальние последствия вот таких решений.
Ну, я думаю, что это уже ведь союзное государство, оно давно вот все разрабатывается, так и будет. Ну, доживем там, сколько поживем, другое поколение будет дорабатывать, разрабатывать.
Спасибо, Семен Натанович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал художник, литератор, публицист Семен Фобисович.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Праге, Париже и во многих других городах журналисты русской службы. службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Олег Львов, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
До встречи в следующее воскресенье. 16 апреля на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут в эфире «Радио Свобода» повтор дневной воскресной программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» – председатель Комитета по культуре Государственной Думы России, народный артист СССР Иосиф Кобзон. Слушайте программу «Лицом к лицу» сразу после выпуска новостей.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».